В сегодняшнем Евангелии говорится о том, что как совершилось Благовещение. То есть Архангел Гавриил явился Матери Божией и возвестил ей весть, принес Благовещение, то есть благую весть о том, что воплотится Бог в человеческое естество, Сын Божий, Сын Девы бывает. То есть Бог воплотился в человеческое естество, оставшись Богом. И человек, так сказать, соединившись с Божеством, остался человеком в одном лице – Господь наш Иисус Христос. Два естества при одной ипостаси. То есть имеется одно в виду, что лицо одно – Господь Иисус Христос, но имеет два естества – божественное и человеческое. Поэтому мы называем его Бога-человек или Бог, воплотившийся в человеческое естество. Естество во Христе сложное, как говорит преподобный Адам Маскин. Божественное естество соединилось с человеческим, подобно тому, как огонь соединяется с железом. То есть, когда железо раскаляем в огне, то в железе как бы огонь, но при этом железо остается железом, огонь остается огнем. Вот так оно соединилось. Но при этом мы видим как бы одно огненное железо в огне, но два явления таких как бы огонь и железо. Вот так и здесь. Это как бы некое такое приблизительное сравнение того, как во Христе соединилось два естества – божественное и человеческое. Такого, в общем-то, никогда не было и не будет, чтобы Бог вот так вот воплотился в человеческое естество. Все остальное, что там есть, у разных там этих самых аватар и прочее и тому подобное, это все не то совсем. Вот, там не такое, не такие соединения. А здесь это совершенно другого рода соединение. Это совершенно, как бы, поэтому оно называется таинством, которое остается как бы непостижимым для ума человеческого. Вот. То есть Христос это не два как бы лица во Христе, вот, а лицо одно. Иисус Христос, Бог и человек. Но при этом одновременно в нем два естества, божественное и человеческое. Поэтому и таинство получается. Непостижимые. Ну и мы знаем, что когда слышали, вернее, что когда Архангел Гавриил принес благую весть о том, что Бог воплотится в человеческое естество, то есть Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Вот. Ну и родишь там младенца, и там, короче, он возвестил о том, что он станет Богом. Ну, то есть будет Бог. Бог воплотится в человеческое естество. Хотя Дева Мария вначале смутилась и говорит, как это произойдет, потому что я не познала еще мужа. Вот. Ну, то есть, как бы понятия, которые были в обществе человеческом, общие, вот, что обычно бывает как бы рождение ребенка, это брак, рождение ребенка. Вот. А тут нету никакого брака, ничего нету. То есть нету едиными словами. Она остается девой, и вдруг, так сказать, такое рождение. Вот поэтому это и получается чудо. Вот. То есть, как бы чудо, которое непостижимое для ума, но что мы слышим? Вот, то есть здесь как бы сомнение, с одной стороны, Дева Мария проявила сомнение, мол, как это? Я же мужа еще не познала. Вот. Но Архангел Гавриил ей говорит, сказал, ответил, что сила Всевышнего найдет на тебя, осенит тебя, и ты родишь. Ну, то есть сверхъестественное действие произойдет, чудо. Ну и тогда она не дальше пошла сомневаться, ну там разъясни мне, то другое, там пятое, десятое. Вот, нет. То есть, видите, вот, кстати, такое явление сомнения, которое естественно человеку по природе, она проявила. Сомнение естественное человеку по природе. Ну, когда Архангел и говорил, сказал просто, что сила Всевышнего найдет на тебя, там осенит тебя, вот, и ты потом родишь. То она дальше уже, не сомневаясь, ответила, потому что «Се раба Господня да будет мне по слову твоему». То есть в конечном итоге она отвергла всякое там рассуждение, просто смирилась и явила чувство смирения и чувство преданности Богу. Вот эти чувства. Ну, здесь вот поэтому и видно, что людям свойственно сомнение, с одной стороны. Но с другой стороны, когда оно переходит меру, то оно может превращаться уже, так сказать, как бы, ну, в отрицание чего-то или в искание духа самоутверждения, проще говоря. То есть, когда сомнения имеют меру, как вот оно здесь, в данном случае, у Матери Божией поимело меру, то это, естественно, человеку по природе проявлять сомнения. Но когда оно переходит меру, то тогда человек начинает через посредство этого естественного сомнения искать дух самоутверждения, питать первородный грех. Тогда оно уже становится греховным сомнением. Вот. Ну, это как сомневаются, что Бога там, что есть ли Бог, вот, там и так далее, начинают сомневаться, докажите, там, объясните, растолкуйте, вот, разложите на атомы, на молекулы там, и прочее все, вот, на электроны, протоны, вот, докажите, что Бог есть. То есть это уже сомнение, которое исходит не из того, что как бы из благоразумия, как бы из благорассудительности, а это сомнение, которое исходит из духа самоутверждения. То есть, ну, оно, через посредство него ищется дух самоутверждения. Вот и все. И поэтому, естественно, такому человеку ничего доказать невозможно. Это бесполезно. Потому что это уже вопрос не логических доказательств, а вопрос веры. Почему, допустим, атеисту упрямому, упорному невозможно доказать, что Бог есть? Потому что здесь логика уже не работает. Это уже вопрос веры становится. Потому что он просто верует, атеист, что Бога нет, вот и все. Это у него вопрос не логики, а веры. Все остальное логика, которая его пытается рассуждать, логические доказательства, они на самом деле непоследовательны. То есть, если их разбирать полностью и окончательно. То есть, у них нет до конца последовательности. Он просто идет к тому, что приходит к тому, в конечном итоге приходит к тому, что просто Бога нету, вот и все. Просто мы все произошли, допустим, от обезьяны. Вот. Но ты же не был тогда. Ну, наука доказывает, а какая наука? Ее уже опровергали там другие ученые. Но это для него превращается уже в веру. То есть это уже не наука, а вера. Религия получается такая, своего рода. Дальше. Ну, понимаю, а как же там весь мир там и прочее, Бог сотворил все. Не, ну это произошел большой взрыв. Вот такой. И появилась вот эта вся Вселенная и так далее. Вот наука же доказывает. Но как она доказывает, если никто ж не был при этом взрыве, о котором вы говорите? То есть вы все это, так сказать, как бы начинаете раскладывать, но все эти ваши логические как бы умозаключения, они точно так же другими логическими умозаключениями разбиваются. Вот. И получается, что вы тоже верующие, атеисты. Вы веруете в теорию взрыва, там, от которого все произошло. То есть это уже вопрос не логических каких-то доказательств, а вопрос уже веры. Вы получаете все точно такие же верующие, просто у вас религия другая, атеизм называется. Вот, и вы веруете в то, что человек от обезьяны там произошел, что все появилось в теорию там этого взрыва, большого там этого, все от него произошло, мол, и так далее, все появилось, вся Вселенная. Вот вы в это веруете. Видите, тоже как бы здесь вот вера, логические доказательства там. То есть, и поэтому я говорю, что человек, который являет сомнение в плане того, что Бога, есть ли Бог, если он упорный вот такой атеист, то ему доказать невозможно. Почему? Потому что это уже вопрос не логических доказательств, а вопрос веры. Вот, он просто фанатичный верующий. Поэтому фанатиками верующими называют, так сказать, мол, верующие в Бога – это фанатики. Но на самом деле, в реальности, фанатиками верующими являются как раз атеисты. Почему? Потому что они фанатично веруют в то, чего в реальности на самом деле не было. И доказать им это невозможно. Причем они сами при этом не присутствовали, но они в это веруют. Этого никто из них не видел, но они это веруют. Когда верующим в Бога они говорят, а вы видели Бога? Вот, а вы там это самое видели Христа там или еще чего-то? Нет, мол, не видели. Ну вот поэтому и нету, и не было там и прочее все. Вот ему скажи, а ты видел, как человек происходил от обезьяны? Нет. А после этого, так сказать, давайте сейчас сделаем обезьяну, там сказать, возьмем, и чтобы из нее произошел человек. Вот. Не было такого, тоже не произошло этого уже при людях. Но ты веруешь в это? То есть ты не был там, этого сейчас не происходит. Из обезьян не появляются люди. Вот. Но при этом ты веруешь, что это вот так. В теорию Дарвина. И получается, что ты кто? Ты верующий фанатик. Вот оно чего. Дальше следующее. Бог сотворил все, мы говорим, все небо и землю, весь видимый мир и невидимый. Ты говоришь, нет, этого не может быть. Это не так. Это все произошло из-за большого взрыва. Он сам по себе взорвался, вот так вот, хаос там был. Взорвалось, и вот произошла Вселенная вся. Все сотворилось, и кругом законы все появились. И все так точно, правильно, верно это сказать. Вот из-за этого большого взрыва все произошло. Из хаоса произошло, как говорится, все упорядочилось, и произошли, так сказать, законы появились и тому подобное. Вот так вот. Вот так из них выходит. Это как один сказал там, какой-то кто-то из американцев, по-моему, что говорит, что это происхождение всей Вселенной из теории Большого Взрыва, оно похоже на то, что вот как бы по этому самому, по куче, такая свалка, свалка огромного железа, и вот по нему прошелся ураган и собрался самолет. Вот так, говорит, похоже ваша теория взрыва, вот, что из нее произошла вся Вселенная. Вот, все равно, что, как говорится, по свалке кучи, так сказать, мусора, там, железного мусора, вот, железа всякого, свалки, прошелся ураган и собрался самолет. Вот на это оно похоже, ваша теория. То есть она показывает, что это абсурдно, это маразм. Но они в это веруют. То есть это уже получается не наука, это вообще к науке уже не относится, это уже получается религия, называется атеизм. И они свято в это веруют, фанатично веруют. Вот, то есть они тоже, получается, кто? Религиозные. Вот их-то как раз и можно назвать религиозные фанатики. Потому что вы веруете в то, чего на самом деле, так сказать, не видели. Ваша наука это пытается там чем-то доказать, но это все на самом деле точно так же разбивается иными другими доказательствами. Вы там не присутствовали, никто не был там. Вот, но вы в это свято веруете. Это ваше, так сказать, упование, надежда, ваша вера в это. Вот. Для вас это как бы краеугольный камень вашей веры, что все произошло вот из этого, теория взрыва. Вот. Ну или там еще там чего-то начинает придумывать. Но только не Бог. Вот и все. То есть только не Бог сотворил. Уже там или теория взрыва, из других планет прилетели, от инопланетян все произошло. Еще там чего-то. Вот. Ну, а инопланетяне от кого произошли? Они от других инопланетян, а те инопланетяне. Это уже от других так вот. То есть в итоге приходит того, что в конечном вообще вся Вселенная от кого произошла? Бог сотворил. Вот оно чего. Ну, они дальше начинают там, кто такой Бог там и прочее все. Вечный, бесконечный, непостижимый. Он сотворил все, он является началом всего. Во всем окружающем нас мире видно, что как бы разумное такое, как бы заложена разумность. Вот. Во всем творении, которое мы видим, заложена разумность. И вот эта разумность в законах, там, во всех там, взаимодействии между собой всего. Потому что там, допустим, жизнь есть. Что если там ту же, там, к примеру, атмосферу там, земную, там, слои разные ее, там, если там чего-то меньше сделай, мы все сгорели бы тут. Жизни бы не могло существовать. Если больше сделал, мы все бы тут замерзли. Льдом бы все покрылось, тоже бы жизни не можно было существовать. То есть и там именно вот столько, сколько надо, вот этого, так сказать, слоев там этих, толщины их там и прочего всего, вот столько, сколько надо для того, чтобы здесь на Земле существовала жизнь. Вот кто это такое вот задумал, какой инженер? Вот именно столько, сколько надо, чтобы существовала именно жизнь, а не просто хаотично получилось. Вот значит, виден во всем, что разумный замысел. То есть во всяком творении, нас окружающим, во всей Вселенной, если ее, так сказать, рассмотреть, то во всем виден разумный замысел. Вот. И этот разумный замысел, вот, ее инженером, там, творцом, там, можно сказать, там, любые, так сказать, как бы области, там, все направления, какие ни возьми, этого всего является творцом, этого всего является Бог, который, ум которого, так сказать, непостижимый, вечный, бесконечный он, его таковы свойства. Вот он везде есть, ни с чем не сливается. Он все проникает, его ничто не проникает. Он непостижимый, то есть его нельзя постичь. То есть разумом человеческим, который ограничен. Вот наш разум человеческий, он ограничен. Мы не можем его постичь разум, который не ограничен. То есть мы не можем, наш ограниченный разум не может вместить в себя разум неограниченный Бога. Вот. Или человеческое, это сказать, как бы видение, взгляд, там, как бы, оно тоже ограниченное. Человеческое зрение ограниченное, физическое, телесное. Оно тоже имеет ограниченность свою. Потому что мы при помощи нашего зрения не видим, допустим, микробов там, не видим там молекул, не видим протонов, нейтронов, электронов, атомов, не видим. То есть это говорит о том, что наше зрение физическое, материальное, оно ограничено. А при этом говорят атеисты, допустим, а покажите, где вы видели Бога? Как его можно, где увидеть? То есть можно атеисту этому ответить и сказать, что хорошо, а ты попробуй своим зрением увидеть молекулы, протон, нейтрон, электрон. Он скажет, ну вот, мол, возьмем этот самый микроскоп, там и прочее, и тогда увидим. А когда не было микроскопов, тогда как? Вот, не видели ж, не видели. И никто бы не взял микроскоп и не посмотрел. Вот. То есть это говорит о чем? О том, что человеческое зрение ограничено, и оно не может все увидеть за счет своей ограниченности. Поэтому, так сказать, вы даже простых каких-то там более тонких материальных явлений, таких как там микробы, там, молекулы, атомы, протоны, нейтроны, электроны, там, вы не видите. Или какие-нибудь частицы там всякие, там, бозона Хиггса, там, или еще что-то в этом роде. Вы не видите. Вот. И даже некоторые ваши микроскопы, они тоже ограничены, потому что они что-то видят, а чего-то дальше, что там еще тоньше, они не видят. Даже те вот в человеческой, там, как говорится, там, как бы взять, у человека там содержатся, есть там какие-то, допустим, микробы, там, бактерии, которые люди какие-то знают, а знают они из этого там малую часть какую-то, а остальное они вообще не знают, что это такое. Какие там бактерии, микробы там и прочее, они не знают вообще об этом. Вот тоже получается, что знание человеческое тоже ограниченное. Вот, зрение ограниченное, знание ограниченное. И при этом ограниченном знании и зрении говорят, а покажите, где его, как увидеть Бога? Да как вы его можете увидеть, если ваше материальное зрение, оно ограничено? Никак вы его не увидите при помощи ограниченного этого материального зрения. И те микроскопы, которые вы изобрели, они тоже ограничены. Они видят что-то до определенного, так сказать, как бы там каких-то материальных явлений видят до определенного момента. А дальше все, он дальше не работает, не видит. То есть еще не изобрели более такого. Ну, когда-то, может быть, изобретем и дальше. Хорошо, вы изобретете, что-то начнете видеть и дальше. Но сейчас вы можете говорить о том, что этого типа нету. Если вам скажу, что есть вот такое-то там дальше. Скажете, не, нету, мы не видели. Так выходит. Но на самом деле-то оно есть, просто вы не видите этого, потому что ваше зрение ограничено. Но если изобрести что-то более тонкий, какой-то там еще лучше, так сказать, видящий микроскоп, то вы увидите там дальше. Вот так и здесь то же самое по отношению к Богу. Вы не видите его, потому что ваше зрение ограничено. Причем оно материально, а Бог есть вполне дух. Даже душу человеческую вы не можете увидеть, потому что она материальна, не точно так же, не материальна. Она из природы духа. То они точно так же говорят, как, кто душу видел? Вот. А тут вы точно так же не видели там, как я сказал, какие-то микробы, какие-то там частицы и прочее все, которые есть, вы не видите. Но это не значит, что их нету. Это только свидетельствует о том, что ваше зрение ограничено, физическое, материальное. А здесь дальше мы идем, что душа на природе духа. Тем более вообще нельзя материальным зрением увидеть. Это вообще другая природа духа. Ее не увидишь через микроскоп. А Бог еще, так сказать, дух природы духа еще более тонкой. Его тоже тем более вообще не увидишь материальным зрением. А вы хотите материальным зрением его увидеть. Материальным зрением видели физическим. Только явление Божие в этом материальном мире, когда он являлся в виде ветхого старца, там, в виде там, неопалимая Купина, к примеру, Моисея там явился. Вот. В виде там Саваоф, там явления такие, так сказать, в виде облака там или грома, молнии, там еще там как какие-то, то есть различные явления. Вот так видели это в Ветхом Завете. Ну и явился уже, так сказать, воплотившись в человеческое естество, Господь наш Иисус Христос. Здесь уже конкретно, так сказать, опять же, мы не само божество по сути его, по сущности увидели, а его воплощение в человеческое естество, Господь Иисус Христос. А Бог же в своей сущности остался все равно непостижим. И его невозможно, так сказать, постичь и увидеть. Поэтому человеческое зрение, оно ограничено. И по этой причине человек не то, что там Бога увидеть. Вот, он даже какие-то там мелкие частицы, там, микробы там, или что-то в этом роде, так сказать, он и то не может увидеть. Еще более мелкие, там, которые человечеству неизвестны. Да что говорить там уже дальше о Боге, который вообще все вот это сотворил и творцом всего этого является. Поэтому, когда атеисты заявляют о том, что, мол, покажите, мы не видели его, это глупо. Вот, поимея зрение, здесь можно увидеть Бога только каким зрением? Духовным. Для того, чтобы духовным зрением его увидеть, для этого надо тебе, атеист, что? Очистить свои чувства, побороться за чистоту своих чувств, избавиться от своих страстей, и тогда ты его увидишь, он придет в душу твоей своей благодатью. Вот так его можно увидеть. То есть увидеть Бога можно только душевными очами, потому что Бог, он не материя. Поэтому материальным физическим зрением увидеть невозможно. Он природы Духа. И увидеть его можно только природой Духа, наша душа, нашими душевными очами, приходящего в нашу душу своей божественной благодати. Вот так только можно увидеть. По-другому его никак ты не увидишь. Но чтобы он пришел в душу своей божественной благодатью, в твою, для этого тебе надо побороться за чистоту чувств. Потому что сказано в Писании, что блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вот когда ты будешь бороться за чистоту своих чувств, тогда ты Бога и увидишь. Он придет в твою душу своей божественной благодатью, спасительной. Вот так можно увидеть Бога. Вот таким зрением, вот таким видением. А все остальное, что говорится, это на самом деле, так сказать, просто ну, как бы детский лепет. Это неразумные такие, как говорится, слова. Поэтому, когда атеисты говорят, что вера, так сказать, в Бога, она, мол, это просто, мол, вера там, и все. В это верующие, не так сказать, которые верят, люди, которые верят в Бога, это фанатики и так далее. На самом деле, получается, что нет, это вы, атеисты, фанатики, фанатичные, причем тоже верующие и тоже и именно фанатичные, потому что вы верите в то, что в реальности не было, вот выдумали какую-то историю, иллюзию, и в нее поверили. И теперь готовы, так сказать, до смерти стоять за эту иллюзию и всех подчинить этому, так сказать, этой иллюзии, чтобы все верили вот так, еще и гонения там устраивали на верующих, которые не хотели, так сказать, верить в эту иллюзию, что человек произошел от обезьяны, что Бога нет, и что вся Земля произошла из большого взрыва. Там. Пытались и других силою заставить, чтобы верили вот так. А кто не так не верил, говорили, что это ненормальный психический человек. Вот, что он, так сказать, фанатик и так далее. То все наоборот получается. Фанатичные верующие атеисты, вот, нормальных людей, которые просто верили в Бога, называли фанатиками. А те, которые фанатичные верующие атеисты, они считались нормальными. Все наоборот. Вот так оно постоянно извращается все в нашем мире. Поэтому правильная вера на самом деле, она дана людям из самого сотворения мира. Она от Адама, в принципе, дана. Адам уже веровал в Бога. Самый первый человек на земле Адам, он верил в Бога, потому что он был там в раю, и Бог с ним говорил. И он, сошедший, когда был изгнан на землю, он потом пришел в осознание, что это за грех его непослушание Богу, несмирение перед Богом. Ему была дана заповедь, дар благодати авансом был дан. Нужно было просто исполнять заповедь, смиряться, короче, воспитывать в себе чувство смирения через исполнение заповеди, невкушение древа познания добра и зла. То есть для этого ему нужно было, соблюдая эту заповедь, воспитывать чувство смирения, чтобы отсекать вот это вот движение самомнения. Вот. Но он вместо этого нарушил заповедь. И получается, сам своим свободным произволением не захотел участвовать лично в этом даре, который дал Бог, в этом даре благодати. То есть для того, чтобы дар благодати остался в человеке и сохранялся в нем, для этого нужно, чтобы человек по своему свободному произволению начал участвовать в этом даре. Для этого необходимо ему воспитывать добродетель. И в первую очередь смирение перед Богом. Потому что бывает смирение перед дьяволом. Вот пример Адама. Ему нужно было оказать смирение перед Богом, исполняя эту заповедь, а он оказал смирение перед кем? Перед дьяволом, послушал дьявола, пошел у него на поводу. Поэтому для того, чтобы сохранить благодать, нужно воспитывать в себе смирение, которое только истинное, настоящее перед Богом. А смирение, которое перед дьяволом, его нужно отвергать, не принимать. И ни в коем случае не смиряться с тем, что предлагает дьявол. Нечестие, грех, порок, зло. Не смиряться с этим, не идти у этого на поводу. Потому что это ложное смирение, человекоугодническое, которое является погибельным для души человека. Ну и вот сегодня мы слышали, как Матерь Божия явилась в себе, смирение проявила, сказавши: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Отвергла всякое сомнение. То есть проявила сомнение по естеству, но когда дальше было сказано, что это вот так-то, все, дальше перестала рассуждать. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Явилось таким образом смирение и чувство преданности Богу. Вот это чувство преданности Богу, которым обиловала Матерь Божия, оно ее и возвело, так сказать, превыше херувимов и серафимов. Потому что чувство преданности Богу, как пишет святитель Феофан Затворник, это есть как бы итог всех наших чувств. То есть когда человек подвязается, борется со страстями, в конечном итоге приходит к тому, что как бы предает дух свой Богу, волю свою предает в руки Бога. То есть являет чувство преданности Богу, что да будет мне по слову Твоему, да будет воля Твоя, как Тебе угодно, Господи, так и будет. Вот, то есть такое являет. И во всем старается поступать по заповеди Божией. То есть это, конечно, не то обозначает, что человек смиряется со злом в плане того, что идет на поводу зла. Нет. Он не идет как раз на поводу зла. Не соглашается идти на поводу зла, не соучаствует в нем. И даже где-то может и противостоять ему. Но при этом те скорби и страдания, которые выпадают на его долю по этой причине, он переносит их, смиряясь, говоря, что «Господи, да будет на все Твоя святая воля». То есть стою в заповеди Божией твердо, не отступаю от нее, и скорби и страдания, которые за это падают на меня, переношу со смирением, с благодарностью Богу. Вот. Так воспитывается добродетель. Мы так ее воспитываем внутри себя. Я как бы своим свободным произволением вступаю в борьбу со страстью, со страстным греховным чувством. Оно влечет меня поступить, так сказать, ну, в страсть, в грех. Вот, туда влечет. Я же своим свободным произволением проявляю, что твердость. Не смиряюсь с ним, с этим страстным чувством, влекущим меня к себе. Я не смиряюсь с этим, являю несмирение с этим, не буду с этим смиряться. Отрывая внимание своего ума от него и направляя его на возгревание правильного душевного чувства, прося у Бога в этом помощи. Ну, там чувство смирения перед Богом, чувство благодарения Богу за скорбь, которая от того, что я отрываюсь от страсти, внимания своего ума отрываю. Чувство там, допустим, кротости, незлобия, милосердия, страдательной любви, добродушия, великодушия, простоты душевной, любви к правде и истине. Вот, то есть стараюсь возгревать вот эти, к примеру, чувства, к ним себя понуждаю. И таким образом, получается, я не смиряюсь со страстью, то есть стараюсь не идти у нее на поводу и отрывая внимание ума своего от нее, а понуждаю себя к тому, чтобы возгреть правильное душевное чувство. И таким образом понуждаю себя к смирению через посредство вот этого возгревания правильного чувства, к смирению перед Богом. Вот оно, смирение перед Богом, так воспитывается. Видите? То есть человек не идет на поводу у нечестия, у страсти. Вот так и здесь внешне чисто. Человека влекут на какое-то нечестие, он должен не согласиться. Вот. Но когда он не согласится, ему может за это скорбь прилететь. А ему нужно все равно стоять в добродетели, в правильном, верном, так сказать, понятии, в добродетели. И за это, так сказать, за это скорбь, которая за это будет тебе прилетать, переносить со смирением вот эту скорбь, не идя на поводу у страсти или у нечестия, у зла, которого меня влекут чисто внешне. Я не иду на это, не соглашаюсь на это, не соучаствую в этом. Но за это, так сказать, прилетает скорбь. И если я правильно эту скорбь преодолеваю в верном душевном чувстве, не соглашаясь на то зло, не идя на поводу у него, то таким образом я борюсь за добродетель. Это борьба за добродетель получается. Так она воспитывается. Видите, то есть и внутренне, в душе смирение вот так вот оно воспитывается к Богу, и внешне то же самое. Смирение так перед Богом должно воспитывать. Потому что многие понимают неправильно смирение. Своего рода как бы, ну как плывешь по течению. Вот это, мол, смирение. То есть это своего рода как соглашаешься со всяким нечестием, идешь на поводу всякого нечестия, зла, прочее, соучаствуешь в этом, не сопротивляешься ему. Вот это, мол, и есть, мол, смирение. Нет, это не смирение, это ложное смирение, человекоугодническое. Смирение истинно настоящее, оно не идет на поводу зла, у нечестия, не соглашается на него. За это ему прилетает скорбь. А вот ее-то оно и берет и несет. Это и получается вот этот крест, скорбь вот эта, которая за то, что ты не идешь на поводу у нечестия, несправедливости какой-то. Вот. Стоишь за правду, за справедливость, твердо стоишь в этом. За это тебе прилетает оскорбление, обиды, унижение, скорби прилетают. Вот. Но ты продолжаешь в этом стоять. И вот эти вот скорби прилетающие, это и есть крест, который надо взять. То есть вот на эти скорби обижаться не надо. То есть твердо стой в заповеди, в добродетели, но при этом, так сказать, те скорби, которые выпадут на твою долю за это, смиряйся, неси их с благодарностью Бога, не отступая от заповеди, от добродетели. Вот так вот. Вот это и получается, вот так воспитывается смирение перед Богом. Те люди, которые просто идут на поводу какого-то нечестия, несправедливости, допустим, неправды, начинают ее защищать и говорят, что надо смириться просто с этой неправдой, то есть значит, как бы не отстаивать правду, не отстаивать справедливость, то таким образом мало-помалу получается, что это здесь как бы внешне, вот это как бы в обществе происходящее, особенно на сегодняшний момент времени, существует так называемая общественная вот такая вот неправда, несправедливость, которая на всех людей ложится. Вот. И призывают, что бороться за нее, мол, не надо, против нее. Это неправда, несправедливость. Мол, надо просто смириться, под смирением понимается, что да, надо смиряться в душе. По христианским понятиям это как происходит? Ты не должен идти на поводу этой неправды и несправедливости. Не должен с ней соглашаться. Вот так по-христиански. А они же со своей стороны зовут к ложному смирению, как бы не сопротивляйся. Согласись с этой неправдой, несправедливостью, не возмущайся там, и все. Это получается ложное смирение. Христианское же смирение, оно не согласится с неправдой и несправедливостью. И скажет, что это есть обман. Это есть, так сказать, несправедливость. Это есть то, что противно заповеди Божьей. Оно не будет в этом соучаствовать. Оно может защищать тех, которые от этого страдают. Может словесно защищать. Может обличать. Пророки, к примеру. Взять пророков, они как раз обличали словесно то, когда творили кто-то из власть имущих, творили неправду, творили несправедливость какую-то в обществе, общественную. Вот. Пророки за это, что то есть, делали их, обличали. Вот возьмем пример из Ветхого Завета. Когда этот виноградник на Уфе, там этот Винофей был, он, и этот самый, кто там был, правитель какой-то местный, вот богатый, он забрал у него этот виноградник, отобрал. Вот, то есть, как, ну, ограбил, короче говоря, вот и все. Забрал его имущество, себе присвоил. Пророк пришел и стал его обличать. То есть он сотворил общественную несправедливость. На глаза, то есть все видят, что этот богатый, короче, так сказать, власть имущий какой-то там, забрал у этого человека, его виноградник отобрал и себе присвоил. и все. Ну, в наше время сказали, ну и что, ну что, у нас тут сплошь и рядом такое. Чиновники все время грабят народ и забирают себе. Вот, это вот то же самое, понимаете? Чиновники грабили народ, грабят народ, забирают себе, и правительство делает то же самое. Вот, вот в Ветхом Завете видим пример. Вот это вот такой вот, можно сказать, как своего рода чиновник, забрал себе виноградник у Навуфея. Вот. И что? Пришел пророк и стал обличать этого. То есть, видите, то есть обличать в чем? Несправедливость общественная, которую тот сотворил. То что ты делаешь, мол, творишь? Вот, так нельзя, это несправедливо так поступать в обществе. Видите, вот пример того, как пророк обличал общественную несправедливость, которую творили власть имущие, делая вот это вот нечестие, зло творя, присваивая себе то, что им не принадлежит. То есть, грабя простой народ и забирая себе что-то там, кто-то. Ну, то есть, это не так, что было постоянно, но какие-то случаи такие, когда бывали, пророки выходили и обличали это. Вот. А они смотрели на это просто так. И говорили, что там царь тебе не должен так поступать и делать. То есть, вот там, допустим, Иоанн Креститель взял, вышел и говорит, что там Ироду, там, что тебе не должен вот творить такую несправедливость, что ты отобрал жену брата своего, вот и все. Забрал ее себе. Что это? Несправедливость получается. Что не должен так поступать и делать. Иоанн Креститель вышел, обличал его за это. И по этой причине пострадал, голову ему трубили за это. За то, что он обличал, что общественную несправедливость, которую сотворил царь Ирод. Пророки всегда обличали общественную несправедливость, творящуюся. А на сегодняшний момент времени это как бы типа, не надо обличать, не надо про это говорить, про общественную несправедливость. Надо смирение. То есть людей приучают к чему? Получается, у Иоанна Крестителя не было смирения, да? Ну да, у него не было вот этого ложного смирения, которому сейчас приучают всех. У него было смирение перед Богом. У того пророка, который обличал этого забравшего виноградник у Навуфея, тоже было смирение перед Богом, но ложного смирения не было. Это и научает нас с вами, как ну, понятие правильное о том, что такое истинное смирение, как его правильно понимать. И выходит, что когда в наше время приучают и говорят, что нет, это общественная несправедливость, которая творящаяся, надо просто смириться, согласиться с этим, и все. Вот. Из-за этих еще, которые делают, мол, молиться, да и все. И не обличать их. И ничего против не говорить. Вот это, мол, называют смирением. Но это на самом деле получается ложное смирение. Понятно, что в каких-то случаях может быть и бесполезно говорить. Вот. Но в первую очередь нужно все равно быть несогласным с этим. Внешне это где-то надо выразить, то выразить надо это. Где бесполезно говорить, ты можешь не говорить, но все равно внутри ты остаешься с этим не согласен в душе. И считаешь, что это нарушение заповеди, это грех, это нечестие, это несправедливость творящаяся. Потому что Священное Писание творящим неправду, несправедливость, их постигнет наказание от Бога. Вечная погибель их ожидает за это. И те, которые потворствуют этому, совсем не обличают и просто говорят, мол, надо смиряться, молчать и ничего не говорить. А особенно, это же вот верхушка церковная, она должна как раз это и делать. Обличать вот эту всякую общественную несправедливость. А если она молчит и ничего против этого не говорит, то они все, получается, кто? Вот, они все предатели по отношению к вере и к Богу. Они предали Бога, предали веру, отреклись от нее. Потому что они молчат и не обличают верхушку творящую, правителей, власть, которая творит беззаконие, творит злодеяние, творит несправедливость общественную, а они молчат и не обличают их. Они таким образом являют то, что они все заражены чем? Ложным смирением, человекоугодническим. И вот это свое ложное смирение человекоугодническое они выдают за смирение Божие, и всех стараются тоже так же учить, делать, мол, так же, как мы. Это, мол, истинно настоящее смирение. Что получается? Подмена в понятиях. Людей приучают к страсти, заражают их страстью, но эту страсть выдают за что? За добродетель. На самом деле в реальности это не добродетель, а страсть. И потом тот человек, который выступит за справедливость, обличит, ему говорят, ты грех творишь, давай кайся. Вот, раскаивайся в этом грехе. И получается, его заставляют каяться в чем? В добродетели. Он сотворил добродетель, проявил смирение перед Богом. Его заставляют в этом раскаяться, и теперь, мол, делай, больше так не делай, а делай теперь вот так, вот такое, вот это смирение имей. То есть, и заставляют его раскаяться в добродетели, и теперь творить и делать что? Страсть, поступать по страсти. Но при этом страсть эту считать за добродетель. Видите, все наоборот. Религия наоборот. Это вот в Московской патриархии творится. И в других подобных церковных организациях, которые такие же по духу, фарисейские. Вот, что когда ложное смирение выдается за истинное смирение, а истинное смирение перед Богом, вот, выставляют типа за грех. Поэтому я сегодняшний день и говорю о том, что правильное понятие о том, что такое истинное смирение перед Богом. Потому что Матерь Божия сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Но из этого нельзя делать вывод, к этому подсоединять и ложное смирение, мол, это тоже туда входит, в это смирение, которое было у Матери Божией. Ничего подобного. У нее-то как раз этого не было. У нее было истинное смирение, которое перед Богом она воспитала. Потому что она не пошла на поводу у тех же, так сказать, Синедриона иудейского. Не пошла у них на поводу. Она не отреклась от своего сына. То есть скорби, все страдания, которые были даже на Голгофе. Фарисеи, законники, книжники, архиереи иудейские стояли, насмехались над Христом, плевали в него. А она же вместе с ними не соучаствовала. Она тут была тут же, так сказать, терпела скорбь, страдания. Но человек немощный, ничего не может сделать против этих вот, которые власть имущие. Ничего не может сделать. Она только, так сказать, оплакивала своего сына, но при этом как бы была не согласна, то есть внешне являла свое несогласие со всем этим. Чисто своим внешним поведением, поступками, действиями своими являла, что она с этим не согласна, она против этого всего. Против творящегося беззакония, против вот этого творящегося нечестия. То есть терпела от этого что? Скорбь, страдания несла. Оставаясь состоять в чем? В заповеди Божией, в верности Богу. В верности заповеди Божией, в верности воли Божественной оставаясь. Вот оно что? Смирение и преданность Богу, которая в скорби и страдании остается верна, несмотря на то, что сильные миры сего надсмехаются, плюют и всячески, говорится, надругаются, не обращают на мнение мира. Кстати, и разбойник благоразумный, который показался на кресте, он же тоже пренебрег мнение мира. Вот это вот мир стоит, вот начальники все смеются, вот, поносят всячески. Тем более же начальники ж, мол, знают там, церковные начальники тоже знают, архиереи тут и фарисеи, это внешние праведники, внешнее благочестие сохраняющие, мол, они-то знают чего, как и что. Но что мы видим? Мы видим как бы вот эту вот верность Богу, которая проявляется в верности добродетели, в преданности Богу. Верность, вот это вот, которое, что верен, как Христос говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот эта верность до смерти, вплоть до смерти, она проявилась вот у Матери Божией и с теми, кто там на Голгофе был, потому что им же за это могла быть смерть. Но они все равно продолжали свой вот это вот как бы путь и не отступили от него. И разбойник, благоразумный, покаявшийся на кресте, он тоже уже все, там смерть, эти власть имущие надсмехаются, говорят о том, что какой ты там Бог, ты никто. Вот и все, на Христа. А он пренебрегает мнением, получается, вот этой начальника всех, то есть мнением мира, можно сказать, пренебрегает и являет этим самым веру во Христа, веру в Бога. Вменяет ни во что вот эту вот всю, так сказать, толпу мира, которая на самом деле поносила, хулила там Христа всячески, надсмехалась над ним. Вот разбойник посреди всего этого явил вот такую вот веру. И проявил вместе с этой верой смирение, что я там грешник, всю жизнь во грехах прожил недостойный. Я недостоин Царства Небесного, там, когда придешь туда, Господи, вспомни, хотя бы вот тут вспомни обо мне, что есть тут вот разбойник. На больше я не рассчитываю, что я грешник окаянный. Вот смысл его слов. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вспомни. Помяни там однажды, вспомни хотя бы обо мне тут, разбойники. В этих словах было ощущение своего недостоинства, глубокое сокрушение, что я грешник, недостойный. Что и мы-то, говорит, он смирился, что мы-то достойно за грехи наши принимаем. То все правильно, что у нас постигло это страдание за наши грехи. То есть его состояние души было смиренное в скорби. Но при этом это смирение, видите, оно не шло, не согласилось с нечестием этих фарисеев, законников, архиереев иудейских. Они были в нечестии, во зле, и оно с ними не согласилось. А наоборот, проявило веру и исповедовало Христа Богом. Вот такое вот смирение он проявил. Такую же и веру. Вот поэтому смирение истинное, настоящее, о котором мы должны иметь правильное понятие, чтобы извлечь урок таким образом, из того, что когда Матерь Божия сказала в сегодняшнем Евангелии: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это смирение, это преданность Богу. И вот эту преданность, чувство преданности Богу и надо в себе воспитывать. Так же, как смирение истинное. Но оно не должно быть, так сказать, переходить вот это ложное смирение человекоугодническое. Оно должно идти по пути удовлетворения совести, по пути исполнения заповедей Божьих. Так оно воспитывается, истинное смирение перед Богом. Но не по пути заповедей человеческих. И все, что противно совести, то все отвергать. И в этом не соучаствовать. Вот такой урок можем вынести из сегодняшнего Евангелия.
Батюшка, а вот раньше Господь посылал пророков, и мы знаем, что пророков тоже убивали за то, что они обличали. А теперь люди просто... Почему вот мало людей, обличающих неправду? Потому что, наверное, потому что власти у нас, во власти у нас нет честных людей.
Нет, это само собой.
Как только они узнают человека, который обличает правду, неправду, они их убивают тоже и стараются сделать это тайно. Так как это вот было как раз при жизни Советского Союза, совок. И люди, уже многие об этом знают и боятся обличать. А если бы было побольше вот обличающих людей, может быть, хоть что-нибудь изменилось бы в жизни нашей?
Ну да, если бы было не просто обличающих, вот, ну да, которые не согласны с несправедливостью, ну, да. Обличают ее, они не просто обличают, а защищают. Ну, да. Защищают тех, которые от этого страдают и противостоят этому, так сказать, несправедливостям творящимся. Это не противостояние может быть, проявляться обличением, вот, а может и, так сказать, общественным таким противостоянием, когда люди выходят там на какие-то демонстрации, там, еще на что-то подобного рода, какие-то акции всякие такие, и пытаются обличить творящиеся нечестие и к тому, чтобы призвать к тому, чтобы... Ну, перестали творить беззаконие, не делали так. То, поэтому, чем меньше...
И
вот
этого у нас недостаточно.
Ну да, чем меньше вот этого противостояния...
Противление.
Ну да. Чем меньше вот этого противостояния, такого вот общественного среди народа, тем, соответственно, власть имущие, так сказать, усиливают зло, злодеяния свои. То есть злодеяние усиливается от власти злодейской. То есть власть злодейская... Она творит злодеяния. И если бы люди противостояли этим злодеяниям, это его, то есть что власти, которая творит это злодеяние, то, соответственно, власть бы шла на попятную, потому что она боится массы народа. Но так как люди в наше время не противостоят этому всему, то есть мало, так сказать, единиц, очень мало людей, которые противостоящих, то тогда, получается, злодейская власть усиливает свое злодеяние. Это духовный закон. Чем больше в обществе противостояние злодеяниям, творящимся от власть имущих, вот, когда во власти находятся злодеи, чем больше противостояние их злодеяниям, тем меньше этих злодеяний в обществе, больше в обществе справедливости наступает. И чем меньше люди противостоят общественным злодеяниям, которые творит злодейская власть и власть имущие, то чем меньше люди этому противостоят, тем больше в обществе усиливается злодеяние – несправедливость. Зло больше прорастает. Это взаимосвязано, это духовный закон. Люди же многие хотят как? Даже верующие рассуждают, ну, Бог, мол, мы будем просто молиться, и Бог нам даст. Нет, Он не даст вам, потому что вы Его заповеди не исполняете. Вы думаете, что вы будете молиться, и Он должен вам дать, но дело в том, что за что вам дать, если вы Его заповеди попираете? Бог дает тогда, когда заповеди Его исполняются. И вот одни заповеди, они и говорят о том, что стоит, ну, как бы, блаженны изгнанные за правду, за справедливость. Блаженны, то есть те, которые, когда будут вас гнать, там, преследовать всячески за истину, за правду, за справедливость, за имя Христово. Вот. То есть этого мало стало. То есть дальше кто был, что защищаете там сироту, вдову, то есть бедных, нищих, несчастных. Это как бы обращение к обществу, то есть в обществе люди. Защищайте у вас в обществе там бедных, несчастных, когда по отношению к ним творится несправедливость. Когда власть имущие творят общественную несправедливость по отношению к народу, который бедный, нищий, несчастный. Вот этого защиты в обществе, получается, нету. Что это? Нарушение заповеди Божией. То есть люди заповедь Божию в этом плане не исполняют. Раз они заповедь Божию в этом плане не исполняют, то получается что? Получается то, что, соответственно, зло, что делает? Усиливается, оно еще больше начинает грабить всех. Вот. А люди ждут, что мы помолимся, и Бог, ну, нам сделает жизнь лучше. Да нет. Ваша молитва не подкреплена заповедями, исполнением заповедей Божьих. Вот оно чего. Вы так, когда вы молитесь, а заповеди Божьи не исполняете, тогда вы получаетесь по духу, как фарисеи. Получаетесь те, о которых Христос говорит, приближаются эти люди ко мне своими устами, и языком своим чтут меня, а сердце же их далеко отстоит от меня. То есть они, ваше сердце объято страстями, заповеди Божии не исполняете, но при этом молитвы читаете, говорите о Боге и так далее. И думаете, что Бог вам должен за это дать, так сказать, благоденствие общественное, и дать более, так сказать, благоденственную такую жизнь, благоприятную. Но нет, этого не будет. Почему? Потому что это неправильное, ложное понятие. Потому что вы заповеди Божии попираете, совесть свою попираете, поэтому этого не будет. Вот почему. То есть в наше время, получается, такие заповеди, как стояние за правду, за справедливость общественную, вот, как чтобы люди защищали других, друг друга, так сказать, как бы тех же бедных, несчастных, нищих, и поступали таким образом, как бы вот чиновники, власть, они творят беззаконие, грабят народ. И в итоге, так сказать, многие люди, когда они такое делают, творят, умирают из-за этого. Кто-то не выживает. А тех, кто бы этому противостоял и обличал творящееся вот такое беззаконие, их единицы. И в общей массе народ не выступает против этого. И в итоге получается, раз этого нету, то те, как говорится, злодейская власть, власть имущие злодеи, они начинают еще больше наглеть в своих злодеяниях, еще больше грабить, еще больше, так сказать, несправедливости творить. И как бы уже творят пред лицом, уже не, он не стесняется уже, все, как говорят, Бога не боится и людей уже не стыдится, ему на все наплевать. Он творит злодеяния в открытую. И типа, что вы мне тут сделаете? Вы все не сопротивляетесь, никто, поэтому вы мне ничего не сделаете. Почему он такой становится наглый, ощущает свою безнаказанность? Потому что он видит, что никто не сопротивляется. Массы народа не сопротивляются. Если кто-то сопротивляется, это единицы какие-то. А с ними тут полиция придет, скрутим их и все. Прогоним, и все закончится на этом. А масса в общей массе народ не сопротивляется. Вот поэтому получается злодеяние общественное, несправедливость творящаяся, она только лишь усиливается, увеличивается, становится больше. Для того, чтобы это остановить общественно, как говорится, народ, люди хотят, чтобы у нас была более лучшая жизнь. Вот. Большее благосостояние было общественное. Благополучие. Хотят этого. Но они хотят этого, но ждут, что кто-то за них это сделает. Или кто-то там какой-то правитель придет, который сделает это. Вот. Или же Бог даст с неба это, кинет им. Вот. Не спошлет им с небес. Но это неправильно, это не будет этого так. Потому что вы хотите жить по своим страстям, заповеди Божьи попирайте и надейтесь на то, что у вас будет лучшая жизнь. Это иллюзия, самообман. У вас не будет лучшей жизни, будет только хуже, вот и все. Лучшее общественное благополучие и благосостояние народа, оно зависит только от того, когда народ сам в общей своей массе борется за свою свободу, борется за общественную справедливость, борется за то, когда против тех злодеяний, которые творят во власти находящиеся, чиновники и тому подобное. Когда народ в общей массе своей все это отстаивает. Справедливость, правду, вот. Которая тем более сейчас это еще больше усиливается, дальше больше становится. Но сопротивления такого, как говорится, нету. Мало кто сопротивляется. Но есть, но это мало, недостаточно. Для того, чтобы это, как говорится, обернуть вспять. Вот по этой причине несправедливость, злодеяние в обществе и общественная несправедливость будет только усиливаться. До той поры, пока, то есть, как бы, будут просто убивать людей в открытую будут, вот и все. Уже убивают, так сказать, и при этом это преподносится как, типа, забота о населении. Но раз нету такого противостояния, то что ожидать? Ничего хорошего.